Так, ну, я прошу всех садиться, мы не будем ждать Смирнова, он сейчас бежит сюда.
Ну,
я очень рад приветствовать Владимира Гаврилина из Microsoft. Евангелиста, да?
Ну да, наверное. Так, старший экономист.
Старший экономист. Синьор евангелист.
Карл Маркс.
Старший апостол.
И я надеюсь, что это первый, но и последний доклад, да, и начало нашего взаимодействия.
Спасибо. Спасибо, Алексей. А я как евангелист начну с кода, да, но я пока его не буду комментировать, я его сразу запущу. А, да, вот я его запущу. Запущу сразу PowerPoint, чтобы мы традиционно начали со слайдов. Microsoft на самом деле прошел достаточно большой путь в понимании того, что такое open source и как Microsoft должен взаимодействовать с open source. И на сегодня мы считаем себя частью open source экосистемы. Устройство сдвинули, а я встал на старую метку. Давайте заново. По сути, если говорить о коммерческих компаниях, которые существуют в мире, у них всегда должна быть какая-то точка, в которой они зарабатывают деньги. На сегодня наиболее популярны две модели, да, одна модель, в которой есть свободные приложения, существующие на несвободной платформе. В другой модели есть свободная платформа, на которой существуют в том числе и несвободные приложения. Если посмотреть на Microsoft, давайте более широко рукой водить, да, то стратегия Microsoft, она в общем очень простая. У нас есть несвободная платформа, которая состоит из Windows, Windows сервера, из Office и каких-то более тяжелых продуктов корпоративных, на которой мы хотим развивать экосистему свободных приложений в том числе. Есть те, кто может делать несвободные приложения, есть те, кто может делать свободные приложения. Наша цель и наша стратегия, она заключается в том, чтобы наша платформа и Windows в первую очередь стали очень удобной, самой удобной платформой для разработки в том числе и свободных приложений. Это стратегия, ну и наша в том числе облачная платформа Windows Azure, да, это стратегия, которую мы последовательно реализуем в течение уже достаточно большого количества лет, и это стратегия, которая дает свои результаты. Если посмотреть на динамику, у меня, к сожалению, тут 2009 годом кончается это исследование, но более поздние данные, в принципе, тоже можно собрать. Это в 2010 году был опубликован отчет о динамике количества проектов на разных платформах. Вот нижний график – это платформонезависимые проекты, которые работают везде. Да. Красный график – это POSIX compatible проекты, POSIX совместимые, значит, а синий график – это Windows проекты. И мы видим, что за там 5 лет произошел рост на 10% количества проектов, ну, доли проектов. То есть усилия последовательные, они показывают, что результаты также некоторые присутствуют. Еще одна мысль, почему Microsoft этим занимается, потому что для Microsoft всегда был экосистемным игроком, который делился деньгами с теми, кто находится вокруг Microsoft, да, с теми партнерами, которые поставляют компьютеры, с теми партнерами, которые разрабатывают софт, с теми партнерами, которые занимаются внедрениями. И Microsoft всегда действовал экосистемно через партнерскую, через создание партнерских сетей и так далее. С другой стороны, Microsoft — это компания, которая присутствует не только в традиционном IT, не только в новых областях, которые уже могут приносить деньги, но и присутствует в IT-исследованиях. Поэтому для Microsoft крайне важно... Ходите. Да, ничего страшного. О, даже наше устройство пережило. Значит, и... Да, и исследование — это традиционно та область, где быстрый обмен знаниями очень ценен. Именно поэтому я сегодня принес сюда эту штуку, Microsoft Kinect, и хотел немного вам рассказать о том, как здорово можно его программировать. Да, собственно, вначале я использовал его для переключения слайдов, но теперь можно опять... вернуться в Visual Studio, да, посмотреть на это приложение, которое переключает слайды, оно вот ловит три точки на моем теле, да, и в зависимости от жестов, которые я делаю, посылала команды там следующий слайд или предыдущий слайд. Это очень интересное устройство, состоит из двух видеокамер, одна из них работает в инфракрасном диапазоне, другая работает в обычном диапазоне, и плюс еще есть лазерная пушка, которая покрывает пространство перед... инфракрасный лазер, который покрывает пространство перед ним такой сеткой для того, чтобы иметь возможность измерить расстояние. Ну и вот, вот эти данные, которые, ну вот визуализированный скелет, который мы видим, да, это то, что устройство уже распознает само и в виде объекта передает, собственно, программе. Да, вы можете программировать, используя не очень низкоуровневый код, где вы должны понять, кто этот человек и так далее. Вы можете программировать, используя информацию уже достаточно высокоуровневую. Плюс устройство новой версии, которое вот в январе мы проанонсировали, оно умеет распознавать, у него чуть-чуть другое фокусное расстояние, это работает примерно на 2 метрах, а то работает на расстоянии меньше метра. Оно умеет распознавать выражение вашего лица. Это умеет распознавать лицо просто человека и узнавать человека. А то устройство умеет понимать, вы радуетесь или печалитесь, и у вас улыбка или гримаса какая-то на лице. А, значит, чем хорошо это устройство? Тем, что можно... совершенно по-новому взаимодействовать с компьютером, можно писать какие-то программы, да, которые, ну вот эта игра, причем она для двоих, устройство умеет распознавать 2 человек перед собой, то есть можно делать какие-то подвижные игры и реализовывать, соответственно, взаимодействие человека и компьютера более естественным образом. В нем есть также 4 микрофона, которые еще позволяют понимать, из какой точки идет звук, и оно может поворачиваться немножко вверх-вниз, вправо-влево. И как бы там держать источник звука, например, в фокусе. Собственно, почему я заговорил о Kinect? Потому что Kinect — это устройство, про которое Microsoft достаточно хорошо понимает, как мы используем Kinect, да, и для чего мы используем Kinect. Но... мы использовали Kinect с игровой приставкой Xbox 360 для того, чтобы реализовывать разные игровые сценарии. Но если говорить про то, как другие люди могут использовать Kinect, это могут быть самые разные сценарии. Поэтому Kinect сделали качественный достаточно SDK, с помощью которого и появились еще до того, как Microsoft выпустил свой официальный SDK, сообщество как раз хакнуло Kinect и выпустило свое SDK, да, оно было не такое хорошее, то есть там нельзя было HD-видео брать с камеры, например, еще какие-то вещи нельзя было делать, но на самом деле появилось достаточно большое количество программ для Kinect, и многие люди придумали сценарий, о которых, конечно, ни в каком Microsoft никогда бы не додумались, ну, просто потому что нет таких людей, которые занимаются теми или иными вещами. Для того, чтобы было интересно и просто обмениваться идеями, мы поддерживаем ресурс codeplex.com, на котором есть, ну, там, больше 10 тысяч было уже давно, я, честно вам скажу, сейчас не помню, сколько там тысяч проектов. Все эти проекты, они публикуются с исходным кодом и со свободной лицензией. У нас у самих есть две лицензии, которые, ну, собственно, нашего авторства, они признаны сообществом свободными, да, это MSPL и MSRL, две лицензии. Если вы зайдете на CodePlex и напишите слово Kinect, вы найдете там десятки проектов с Kinect, которыми вы можете воспользоваться. Еще Microsoft занимается пропагандой идеи обмена исходным кодом в еще одном своем продукте, который называется Kodu. Kodu — это... ну, у меня есть дочка, которой 9 лет, я как родитель могу сказать, что Kodu – это то, что позволяет превратить ребенка из тупого потребителя контента за компьютером в того, кто что-то создает. Да? Ну, если вы знаете, что такое Лего-миры, это очень похожая вещь. Kodu – это игровой мир, в котором реализована хорошая трехмерная физика, в котором течет вода, в котором можно строить горы, в котором, значит, у вас есть объекты, и каждый из них вы можете программировать, то есть вы можете программировать, причем Kodu работает не только на компьютере, но и на игровой приставке Xbox, и вы можете программировать, не имея даже клавиатуры, да. То есть у вас есть вот такой персонаж. Проходите, пожалуйста. У вас есть такой персонаж, который называется Kodu, который умеет, соответственно, перемещаться по этим. А, у нас не очень большое разрешение. Ну, окей. Да, вот есть такой персонаж. И он, соответственно, там вот живет в таком мире. Это там мир, который моя дочка умеет. Мы с ней как-то выступали вместе про Kodu. Я ее попросил научиться создавать игру за 5 минут.
А можно вопрос?
Да.
Я пытался для ребенка использовать. Тут есть горы, вода, куча всего. Там не было одной маленькой вещи, русского языка.
Да, мы ее перевели в, по-моему, сентябре месяце. И теперь русский язык есть. Если у вас в Windows стоит русский язык, ну, то есть если у вас русский Windows, то она будет говорить с вами по-русски.
А если английский?
Если английский, то по-английски. Либо вам надо пойти в файл настроек, там обычный XML-файл, где весь перевод лежит в совершенно открытом виде и написать, да.
Это возможно.
Это возможно, да. Там есть, это очень просто делается. Там есть русский, польский, там чешский, много языков. Просто в виде XML-файла. Значит, и весь этот мир, его можно программировать, вот каждый объект этого мира. Но самое приятное, дальше вы можете там, я не знаю, сказать программ, да, и здесь вот сказано, что по таймеру каждую секунду создается яблочко вот такого-то цвета. То есть здесь программирование очень простое, но прелесть в том, что дальше вы можете сказать «сохранить мой мир», и вы получите исходный код этого мира, который позволяет его создавать, и вы можете этот исходный код там опубликовать где-то, отправить другу и так далее. Мы собираемся вот в ближайшее время, наверное, устроить Kodu кубок по Kodu, где люди смогут посоревноваться в программировании таких интересных миров.
Захантить наших детей.
Почему захантить? Мы же не будем с ними ничего делать. Мы позволим им просто общаться на интересную тему. Мы позволим им общаться на интересную тему друг с другом в первую очередь. Вот. А для того, чтобы начинающие разработчики могли лучше общаться друг с другом и узнавать что-то про наши технологии, мы сделали такой сайт, называется ms-kodu.ru. На нем есть информация не только про коду, есть информация для методистов, информация для детей, информация для тех, кто хочет организовать кружок. Там есть информация по работе к студию. Например, мы вот с экспериментаниумом, да, с музеем технологическим московским, сделали кружок по робототехнике, где с помощью Visual Studio Robotics они программируют роботов. И на самом деле это интересно многим и позволяет людям развиваться. Ну и, конечно, если говорить о высшем образовании, мы здесь пытаемся быть полезными в рамках тех стандартов и подходов, которые реализуются сегодня в высшем образовании. И мы подготовили достаточно большое количество, мы чаще всего их заказали просто, а подготовили реальные преподаватели, достаточно большое количество учебных курсов, где рассказывается о разных технологиях, в том числе и о наших технологиях. Там курсов не обязательно зависимых от платформы, это там курсы от баз данных до интернет-программирования или программирования под телефон. Там наш курс по программированию под телефон, по-моему, вообще там самый популярный курс чуть ли не во всем не англоязычном мире оказался, да. То есть это курс, который имел реальный спрос. Если вам интересно, заходите на ресурс ms-library.ru, там много учебно-методических материалов. Ну и если кто-то из вас преподаватель, я готов с вами там поделиться. Вот есть подписки для преподавателей. Можете подойти, просто вот здесь будут лежать такой вот размером с календарик. Там просто есть номер активации, чтобы вы могли это сделать быстро и просто. О чем все это? Да, извините. Ну и для студентов, очевидно, ms-student.ru, да, есть программа доступа к технологиям, называется DreamSpark, в рамках которой студенты, которые изучают программирование, могут получить бесплатно все наши продукты. О чем это движение? Движение на самом деле о том, что мы считаем, что необходимо увеличивать количество людей, вовлеченных в технологическую деятельность. Совершенно неважно, будут они это делать на Windows или на Linux, будут они это делать проприетарным или с открытым исходным кодом, который будет свободно распространяться. Гораздо важнее, какое количество людей будет выбирать профессию программиста. Как они будут зарабатывать деньги, как они будут успешны в этой жизни, они решат сами, и в конце концов каждый из нас окажет на это очень небольшое воздействие. Наша цель заключается в том, чтобы как можно больше людей выбирало эту профессию, как можно больше людей становилось успешными в этой профессии. Собственно, то, о чем я рассказал, это как раз деятельность, с помощью которой мы пытаемся пропагандировать эту профессию, показывать, с одной стороны, интересные инновационные устройства и решения, которые помогут людям полюбить это. С другой стороны, мы помогаем людям войти в этот мир и быть там эффективными. Спасибо. Да, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
У меня вопрос вот такой. Я правильно понимаю, что мы прослушали доклад под названием «Экосистема свободного кода от платформы Microsoft».
Да, и в первую очередь это про CodePlex. Вот эта часть, CodePlex, это то место, где мы можем создавать...
Один кадр был про CodePlex. Что? Все остальное не имело отношения к свободному коду никакого.
На коду вы тоже создаете свободные программы?
Я нет.
Ну, я создаю свободные программы на коду. Нет. Почему?
Тоже нет.
Ну да, придите, я вам покажу.
Окей, это не прозвучало в докладе. В докладе прозвучал один кадр про свободное ПО, один кадр про прекрасное аппаратное устройство и не свободное, более того, свободное нераспространяемое, механическое спрашивание движок.
Нет, с января месяца уже свободно используемый движок.
Проще.
Очень хорошо. Свободно используемый, в том числе и для коммерческих целей.
Про обмен кодом.
Нет, Гарис, обмен...
Так, стоп, вопрос какой. Сейчас не обсуждай, сейчас вопрос.
Окей, какое отношение к теме свободной по выше школы? И в чем роль указанных описанных вами продуктов в поддержке экосистемы свободного ПО?
Да, значит, извините, что было непонятно. Давайте я попробую подробнее остановиться именно на этом. Microsoft видит определенное место, в котором свободное ПО может быть интересным и эффективным на платформе Microsoft. И я показал, что есть проекты, которые поддерживаются Microsoft, я показал, что есть технологии, которые могут быть интересны, я показал, что есть определенная экосистема, где вы можете обмениваться кодом, где вы можете публиковать свои проекты, где вы можете там добиваться каких-то результатов. Роль Microsoft в экосистеме свободного ПО заключается в том, что мы готовы приглашать людей разрабатывать свободные программы на нашей платформе. Мы хотим, чтобы больше людей разрабатывало свободные программы на нашей платформе. Мы готовы им в этом помогать. Непонятно?
Спасибо.
Я не понимаю, как подтверждается. Легкий, совершенно политический вопрос. Dream Spark, там опечатка была или какой-то новый термин, которого я не знаю?
Dream, как мечта. Может быть, опечатка была? Давайте
посмотрим.
Dream Spark.
Да, там опечатка.
Опечатка была, да?
Я уже
в коде
уже.
Вы знаете, судя, я модератор OpenNet, могу вам заявить, что ваши MS-студенты выглядят так, как будто действительно раму у них вытащили.
Какие мы студенты?
Сейчас вопросы.
Как будто что у них вытащили?
Все, вопрос.
Они когда не
узнают,
не узнают. Вопрос такой, а на какой возраст детей рассчитана эта самая кодовость?
Ну вот я со своим ребенком начал программировать, когда ей было 6 лет. До этого я играл с ней в игру такую, знаете, мы перед сном с ней играли в игру, такую очень простую. Мы размышляли, из каких объектов состоит мир и какие свойства есть у этих объектов. Мы перед сном, значит, я говорил там, какие свойства есть у объекта шкаф. Вот у него есть свойства там цвет, размер, да, высота, ширина.
Например, нужно ли уметь читать для того, чтобы пользоваться?
Я считаю, что не нужно. Не нужно уметь читать. А там менюшек очень мало. Там, ну вот, посмотрите, там менюшки почти все рисованные. В принципе, не... Я закрыл, к сожалению, у нас
такой... Родитель что, должен уметь читать?
Родитель без...
Желательно все-таки, чтобы родитель умел читать.
Нет, безусловно, это проект для детей, да, причем такой достаточно простой, но он, безусловно, вот знаете, я своего ребенка, я не знаю, у меня нет статистики, как все дети воспринимают это. Я могу своего ребенка оставить на час за компьютером, он будет сидеть и программировать, а не играть в игрушки. И ей это нравится, да? Ей это прикольно. Это event-driven программирование, событие такое-то произошло, на него реакция такая. Там есть переменные, и можно в зависимости от значения переменных так или иначе реагировать. Циклов там нет, да. Но там можно повторить, сколько там for циклы есть,
там
типа for.
Там нет подпрограмм.
Нет, там нет подпрограмм. Ну, там очень простое программирование.
совсем нет программы? Вот какой-то код, какой-то код генерирует.
Не-не, код там есть. Код там есть. Такой, там код программ вопрос был.
Можно ли руками туда что-нибудь сделать? Или этот код сгенерирован так, что...
Можно, можно его руками поправить тоже можно.
Ну,
мне кажется, что фирма Microsoft имеет право проводить свою политику. И если нам про нее рассказывают, то и слава богу. И нам бы хотелось эти доклады регулярно слушать и на будущий год и так далее. Мы не должны там нападать на Microsoft, а тем более на докладчик, представляющий фирму, который нам излагает позицию Microsoft.
Не, ну я могу по этой ситуации вписаться, но это уже сказать, что
первое. Не переводим следует 2012.
Давайте переключимся.
Ага, вот и
это во-первых, а во-вторых, я должен сказать, что
Владимир Гаврилов, это не тот человек,
который
Да, спасибо.
Из нас, я думаю, первым соответственно друг за другом не обиделся, а вторых они радуются назад.
Да не, я не обижаюсь. Обычно не обижаюсь.
Спасибо.